Yeah. Daiki,
сегодня лекцию в воскресной программе. И я спросил, о чем было бы лучше почитать. Великий Прабху высказался не в духе экуменизма. Для тех, кто не очень знаком с этим термином, просто многие обучаются по курсу Бхагавад-гита, Бхагавад-гита, там пятый урок, одна из тем, которую необходимо понять, это принцип экуменизма. Экуменизм – это попытка сгладить какие-то противоречия между конфессиями и объединить их. То есть, казалось бы, хорошая идея, да? Есть разные религиозные традиции, ведь у них же есть какая-то основа. Ведь надо выделить эту основу, подчеркнуть все, что как-то выходит за рамки этой целостности, и так устроить, чтобы это не мешало. И наступит подлинное единство и гармония. Это не так. Это утопическая идея, которая в своей основе имеет такую иррациональную склонность устранить различия, просто их вычеркнуть. На самом деле мир полон разнообразия, и различные религиозные традиции, они дают людям на разных уровнях осознание их отношений с Богом. И Дэйти Прабху выразил такое желание, что вот была недавно интересная лекция, там речь шла о Шикшаштаке, и почаще бы обсуждать темы, которые вот такие вот действительно, Гаудия, так сказать, темы, обсуждающие философию Гаудия Вайшнава Сампрадая. То есть то, чего нигде больше нет. То, что отличает нашу традицию от других традиций. И в пятницу у нас была встреча с одним молодым человеком. Я не ошибаюсь, его зовут Сергей. Очень интересный, такой оригинальный молодой человек. Очень широких взглядов такой, очень трезво размышляющий, очень быстро думающий. Я просто не успевал за ходами его мысли. И мы говорили о различных видах сотрудничества. Я сделал такой интересный вывод в конце, что, понятно, что со всеми можно сотрудничать, но только не с вами. Поскольку если кто-то не преданный Кришне, то это нереально с вами сотрудничать. Но это не так. Это не так.
А самым преданным
человеком? Пытались. Он следователь одной из конфессий, да, религиозных традиций. Он знаком даже с какими-то тонкостями этих традиций. И мы пришли к тому, что если эта деятельность будет предназначена для утверждения Бога, если я плоды буду предлагаться Богу, использоваться для служения Ему, то это нас объединит. Он сказал: о, здорово. Все, тогда мы... нет никаких проблем. Ну, я так понял, каждый почувствовал, что он с этим согласился просто формально, не понимая, что значит предлагать Богу, что значит действовать для удовлетворения Бога, что за этим стоит, как потом распорядиться этими плодами, чтобы не служили Его интересам. И после решения некоторых вопросов он сказал: да, ну, похоже, что если кто-то не признает Бога как Кришну, то у нас никакого сотрудничества не получится. То есть вы хотите, чтобы только все признали Бога Кришну, другого Бога вы не хотите знать. Я хотел прочитать.
Вы должны спросить, какого другого?
Ну, на судео.
Харин, да. В крайнем случае, Харин.
Не согласны, да?
Но никакого имени другого не озвучил. Он сказал: в общем, ну, Бог. Ну, Бог. Все должно быть понятно.
Бхагаван.
Я бы хотел прочитать в этой связи текст, который неразрывно связан с практикой Удьявы Вишнава Сампрадая. Это наследие Шри Чайтаньи Махапрабху. Это один из стихов Шикшаштаки. Один из 8 стихов наставлений, которые оставил после себя Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Хотел поговорить на тему этого стиха под впечатлением общения с Бхактирьяной Гасвами Махараджем. И не помню сейчас. То есть мы будем читать из читания читают. Джай джай Шри Чайтанья, джая Нитьянанда.
Джай джай Шри Чайтанья, джая Нитьянанда.
Джай Двайта Чандра, джая Гаура Бхакта Вринда.
Джай Двайта Чандра, джая Гаура Бхакта Вринда.
Джай джай Шри Чайтанья, джая Нитьянанда.
Джай джай Шри Чайтанья, джая Нитьянанда.
Джай Двайта Чандра, джая Гаура.
Jai Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jai Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jai Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Это стих, который говорит о совершенном состоянии, чистоте веры преданного. То есть только тот, кто обрел чистую веру, может легко действовать, следуя указаниям этого стиха. Ну, что же, как же быть нам или мне? Да? У которого еще нет стойкой, твердой веры, ништхи. У кого вера называется отблеском веры. Что это означает? Мне понравилось объяснение Бхактирьяны Гасвами Махараджа. Отблеском веры или Шрадха Абхас. Это та вера, которая... Это опять же вера. Но это вера, которая является отражением чьей-то веры. То есть это не моя собственная вера. Это вера тех личностей, тех вайшнавов, которые, проявляя ее, вселили в меня вот эту уверенность, эту веру. И она, по сути дела, не является мной. моею, заслуженную. Она является их достоянием. Но благодаря общению с ними, в моем сердце также отражается их эта уверенность, их эта вера, их эта твердая решимость заниматься служением. И такое состояние называется шатха, бхас, или отблеск, отблеск веры. И что же делать в таком случае, если эта вера нестойкая, если она зависит от множества факторов? Важно продолжать общение с этой личностью, которая вселяет в меня эту веру, укрепляет во мне эту веру. Благодаря общению с такими личностями эта вера будет становиться все крепче. И в конце концов она станет непоколебима. Она не будет изменяться в зависимости от внешних обстоятельств. Она не будет так зависеть от общения, от утреннего подъема, вечернего отбоя. Принятие пищи, отдыха или работы. И вот этот стих, он отражает твердую веру, которая называется Мишка. А этот текст описывается в читании Чайтамрите Панча Лиле, главе 20, текст 21. Многие из вас знают этот текст, поэтому давайте повторим его. Тринадапи Суничанам,
Тринадапи Суничанам,
Тарорива Садишнанам,
Тарорива Садишнанам,
Аманина Манадинам,
Аманина Манадинам,
Киртанья Садахари,
Киртанья Садахари.
Перевод на украинском языке, я зачитаю. Кто уважает себя нищим за траву, кто терплячий за дерево, и кто не сподівається до себе ніякої поваги, але завжди готовий шанувати інших, тому дуже легко завжди повторювати святе ім'я Господа. Давайте повторимо по частям перевод, літературний перевод этого стиха. Кто уважає себе нищим за траву,
кто вважається нищим за траву,
хто терплячий за дерево,
хто терплячий за дерево,
і хто не сподівається до себе ніякої поваги.
І хто не сподівається до себе ніякої поваги.
Але завжди готовий шанувати інших.
Але завжди готовий шанувати інших.
Тому дуже легко завжди повторювати святе ім'я.
Тому дуже легко завжди повторювати святе ім'я Господа.
Господа. В связи с этим от прочитания будет еще несколько стихов. Я их прочитаю. Уттамахана апанаке манетри надхамам дуи пракаре сахишнута каре врикшасамам. С цього знати людину, яка повторює Махамантру Харі Кришну. Вона дуже піднесена, але вважає себе нижчою за травинку на дорозі. І все терпляче зносить, наче дерево, що виявляє подвійне терпіння. Врікша є на каті лиха, кічхуна булая, шукана майлиха, каре паніна магая. Коли дерево рубають, воно не протестує. І навіть засихаючи, воно не скаржиться і не просить води. Є-є магає таре дея апанадганам дхарма вишті сахе анера карає ракшанам. Кожному, хто забажає, дерево віддає плоди, квіти і все, що має. Воно терпляче зносить спеку і зливу, але водночас дає затишок іншим. Uttamahana Vaishnava Abhinira Bhivanam Jive Samana Jive Jani Krishna Adhisthanam. Хотя Вайшнава найпіднесеніший з усіх, він не гордиться і всіх поважає, знаючи, що кожен – це обитель Кришни. Єй мата ханає Кришна намалая, Шрі Кришна чаране тандра према уфаджаям. Якщо людина повторює святе ім'я Господа Кришни в такому настрої, в неї неодмінно прокинеться приспана любов до його лотосових стіп. Кахіте, кахіте, прабхура, дайн'я, бадилан, шуда бхакти, Кришна, дхані, магіте, лагілан. Коли Господь читання пояснював все це, його смирення поглиблилося, і він став просити у Кришни чисто відданого служіння. Такі стихи, вони не коментуються. Я хотів поговорити на тему цих стихов. Все ви знаєте, практически, этот стих, ты написан, начиная его перевод. Ну, очень интересен, так сказать, рассмотрение этого стиха предложил Бхактияна Гасвами Махарадж. Я просто поделюсь некоторыми его мыслями, которые мне очень понравились. И это как-то перекликалось с другими темами, которые я размышлял. И он говорит, что да, вот это состояние твердой веры. Человек, он становится преданным, становится смиренней травинки, он становится терпеливее дерева. Он готов каждому выразить свое почтение, но при этом не ожидает почтения к себе. Как вы думаете, в этих утверждениях есть какая-то последовательность? То есть смирение травинки, терпеливее дерева, не желать почестей, поражать почтение и уважение другим. Они как-то взаимосвязаны. Есть ли какая-то последовательность? Смирение, терпение, не желать почести, выражать почтение.
Без смирения нельзя терпеть. Никто не будет терпеть без смирения. То же самое, нельзя выражать почтение другим, если ожидаешь себе почести.
Да.
Можно еще добавить? Все эти качества, они не несут в себя отрицания, то есть они формируют готовность воспринять себя. То есть в психологическом термине мы отказываемся от эго, которое выталкивает все из нас. То есть мы становимся способны воспринимать.
То есть эти качества – это не отрицание чего-то плохого, это принятие чего-то хорошего?
Ну, в принципе, всего.
Да?
Всего. Всего.
Да. Может, какие-то еще мысли у вас возникают? Хотите поделиться? Да, у меня тоже возникло такое, да и Никита хорошо подметил, что и не встречал комментариев, которые бы говорили о некой последовательности проявления этих качеств, но тем не менее, ну, понятно, что не желать почести к себе легче, чем выражать почтение другим. То есть не ожидать почтения, ну да, хорошо, но выражать почтение другим,
Нам тоже власти говорят, замириться, да терпить.
Очень интересные слова. Ну, так, тоже пословный перевод читал, размышлял. Какие-то тоже такие интересные мысли возникали. На самом деле, вот эти все качества, смирение, терпение, неожидание, почтение к себе, это, по сути, проявление вот этого качества твердой веры, нишхи. И твердая вера означает то, что человек становится свободным от влияния этого мира. Он становится свободным от каких-то перемен в этом мире, от каких-то потрясений, которые возникают в этом мире. Он свободен от последствий своей предыдущей деятельности, свободен от кармы. Этот человек становится совершенно свободным. А что же его удерживало? Да? Что же его держало? Что ему не позволяло стать свободным? Триада пишет Суничина. Суничина. Нича – это, не знаю, если кто-то знаком с этим термином, этот термин используется в астрологии как характеристика положения планеты, которая находится в своем самом слабом состоянии падения. Нича. Но здесь все ничина. То есть эта кристалка Су, она в значительной степени усиливает это состояние такого вот смирения или минимального проявления каких-то своих качеств, блага, которые может дать эта личность. И что же удерживает живое существо в этом мире? В этом мире живое существо удерживает желание получать какие-то блага, которые могут дать сильное этого мира. Ну, вот как, если уже брать ту же тему, то живых существ привлекают разные положения. Эти положения, они символически, так сказать, наделяют живое существо какой-то властью, каким-то знанием, богатством, красотой, отречением. То есть весь космос он влияет на живое существо, да, там, это карма, это все, что происходит, оно начинает оказывать очень сильное влияние. Но из всех этих влияний только некоторые из небесных тел оказывают действительно очень сильное влияние. То есть много планет в космосе, но все они не так особо, как Шрила Прабхупада, тоже один интересный его афоризм. Он сказал, лучше одна луна, чем много звезд. Если вы слышали такое утверждение, Шрила Прабхупада даже сказал, произнес его, лучше одна луна, чем много звезд. Как это понять? Он говорит это в связи с термином освещения молока. Еще одно. Освещение молока, то есть молоко можно разбавлять, да? Мы приходим на базар, и вот можно видеть какую-то разную степень разбавления молока. Прабхупада говорит, что можно разбавлять, есть молоко, и чтобы увеличить его количество, мы можем добавлять туда воду. Вплоть до того, что молока остается мало что. То есть вот просто такой слегка белесоватый цвет, да? И Прабхупада он приводит такую аналогию, что привлечение новых людей в движение – это разбавление. И извращение молока – это повышение качеств тех, кто уже привлечены. Прабхупада предупреждал буквально с первых лет существования ИСККОН, он предупреждал своих учеников, о важности извлечения молока. То есть не так важно привлечь очень много людей, которые будут совершенно ни в чем не разбираться, ничего не знать, но их будет много. Все они будут говорить, мы кришнаиты, мы преданные, у нас много. То есть Прабхупада не хотел этого. Он хотел, чтобы его последователи приняли этот путь осознанно. Они приняли этот путь, разобрались в сути этой практики, очень глубоко осознали важность тех перемен, которые должны произойти в их сердце, в их сознании. Поскольку сознание Кришны – это прежде всего сознание. То есть должно измениться сознание. Если сознание не меняется, то что же происходит? Значит, что-то делается не так, что-то делается неправильно. Но это не означает, что не нужно привлекать новых людей. И приводится воспоминание Сварупы Даса Госвами Махараджа, который, получив саньясу, получил также от Шрилы Прабхупады наставление. Он говорит, ты должен проповедовать преданным. Ты должен помогать преданным понять эту науку. Ты ее понял, теперь ты должен их обучать. И Сварупа Даса Госвами Махарадж начал обучать преданных, он начал заботиться о том, чтобы взращивать в них веру, в эти идеалы преданного служения, делать их более устойчивыми на этом пути преданного служения. И через какое-то время, через полгода, он получил еще одно указание от Шрилы Прабхупады. Он сказал, ты должен путешествовать и проповедовать, привлекая новых людей. То есть вот эти два процесса, привлечение и повышение качества последователей, они идут рука об руку. Это не означает, что нужно на одном зациклиться, а вторым пренебречь. Но должна быть определенная гармония. То есть человек, он знакомится, допустим, с основами духовной практики, и потом он может этим поделиться с другими. Но если он ничего не понял, в нем никаких перемен не произошло, он не будет обладать силой, чтобы производить такие же перемены в других людях. Он даже не сможет помочь себе. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада часто цитировал это высказывание Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Он говорил, сначала спаси себя, потом спасай других. То есть, если я не могу никакого блага извлечь из этой практики, если я сам не могу решить проблемы в своей жизни, то как я смогу убедить других, что это им поможет? Как я могу их убедить, что это вам так нужно? Вот без этого просто, вообще ужас. Никуда. Хотя сам я спокойно обхожусь без этого. Мне это как бы особо не волнует. Это противоречие определенное. Поэтому очень важно, чтобы эти основы сознания Кришны, принципы сознания Кришны, они глубоко вошли в сознание и оставили глубокий отпечаток в сердце человека. В таком случае можно говорить о том, что процесс работает, что происходит эта трансформация, внутренние изменения. И Бхактивиданта Госвами Махараджа говорит о том, что вот эти четыре вещи – смирение, терпение, отказ от почести и уважение к другим – это, по сути дела, то, что делает нашу веру устойчивой. И как раз вот эти практика этих вещей позволит нам достичь этого состояния устойчивой веры. То есть попытки практиковаться в терпении, смирении, не желать почести себе и быть готовым уважать других людей, другие живые существа. Это то, что позволит сделать нашу веру твердой и это то, что позволит нам стать устойчивыми и выйти, в конце концов, за пределы этих кармических взаимодействий. Живое существо, оказавшись в материальном мире, оно желает получить какие-то наслаждение, она хочет наслаждаться, она хочет ощущать счастье, которое принадлежит только ему. И вот это желание быть счастливым в материальном мире, оно сразу порождает за собой определенные отношения. Это отношение проявляется в том, что что-то мне нравится, а что-то мне не нравится.
Или кто-то
мне не нравится. Да. Это сразу же. То есть желание стать, как только человек задумается о том, ну вот, хочется быть счастливым. И тут же возникает два вида, то есть возникает желание, и вслед за этим желанием возникает два вида отношений. То есть что-то способствует этому моему счастью, а что-то его разрушает. Следовательно, что-то я люблю, хочу, а к чему-то я отношусь враждебно. Или к кому-то я отношусь враждебно. И вот в этом ловушка материального чувственного наслаждения. Оно постоянно будет идти рука об руку с враждебностью по отношению к другим живым существам. И попытка устранить эту враждебность, как-то сгладить это все, сделать счастливой жизнь в материальном мире, не представляется возможным. Поскольку это естественное продолжение материальных желаний. Это враждебность по отношению к другим живым существам. И в большей степени, чем усмирение и терпение, ну, может быть, и терпение, само по себе смирение, само по себе терпение, без последующих, еще более позитивных утверждений, они очень сложны понять и практиковать. Я помню, Радхавинда Прабху, он говорил, терпение. Ну, что значит терпение? Терпение можно сравнить, он говорит, с тем, что ну, кто-то говорит, я терпелив. Да, ну, хорошо. Вот ему, говорит, я способен терпеть.
Я не Кашипу самый терпимый, кстати. Взамену. Никто так не терпел.
Может быть. И тут что-то происходит, что испытывает его терпение. И это, говорит, вот эта ситуация, она подобна тому, как вот нам в руки ложат просто раскаленный уголь. И вот мы, я терплю, буду терпеть. Человек сжимает зубы, я терплю. И как долго такое терпение может происходить? Как долго нужно вот так вот терпеть? Это сложно. Вот просто терпеть. Без объяснений каких-то, как же терпеть, ради чего терпеть, и с каким умонастроением терпеть, и что при этом еще делать, очень сложно вообще практиковаться в этом принципе терпения. Просто нереально. Не продолжительное время.
Индейцы не терпели, там у них даже была практика, как бы, что брали в руку уголь, и чтобы даже лицо не исказилось, как бы, вот, например, как ты ешь не мол, чтобы ты не скривился, индейцы брали уголь в руки, и как бы, действительно ли ты мужчина, молодым мальчикам, как бы, давали, если он не скривился, как бы, значит, он мужчина, но суть в том, что рука-то уже обжена.
Обгорает. Терпение целесообразно только тогда, когда есть цель. Если нет цели,
да.
можно терпеть как бы, боль какую-то тяжелую, а можно пойти.
И эта цель должна быть настолько возвышенной, что ради этой цели действительно есть смысл терпеть. И о чем я хотел сказать дальше. И вот это вот терпение, смирение травинки. Смирение травинки, это значит, что преданного не захватывают все те вещи, которые в изобилии в этом мире, от тех блага, на которые молятся и желают получить другие живые существа. Иными словами, все хотел сказать, что все живые существа в этом мире не обусловлены. И можно понять степень их обусловленности, изучив соответствующие там разделы лекций, они описывают, как можно разобраться в том, на каком же уровне запутанности находится живое существо, с какими проблемами оно столкнулось. Астрологическая наука описывает это все. Очень интересно, что среди разных планет вот есть только определенные категории планет, они называются грахи. Они оказывают, они наделены, самим Господом наделены определенными полномочиями, чтобы вершить судьбы живых существ. И граха буквально означает крокодил. Крокодил или, если это существительное, если это глагол, то это значит хватать. Хватать подобно крокодилу. Даите Прабу в прошлый раз рассказывал о том, как крокодил схватил Санада Джендру. Это было невыносимо. И точно так же вот эти ценности, вот эти представления о себе, о своей жизни, атмосфера материального мира, она управляет этими грахами, не схватывает. Они схватывают то живое существо, которое желает этого. Кто-то желает положения, власти, кто-то желает красоты, кто-то желает знаний, кто-то хочет быть отмеченным, кто-то еще чего-то желает. И желая этого для собственного наслаждения, живое оказывается схваченным вот этим крокодилом и не отпускает. Поэтому смирение травинки суничина. То есть у меня нет желаний, это получить. Но у меня есть другое желание. У меня есть желание направленное на служение Кришне, на повторение святого имени. Терпеливое дерево, даже если это происходит вдруг, если я уже замечаю, что есть последствия того, что уже сознание схвачено, то тем не менее, ради того, чтобы обрести милость Господа, для того, чтобы обрести способность воспевать Святое Имя, я буду терпеть еще эти последствия моих глупых поступков. И, конечно, вершина всех желаний, реализации всех желаний, это стать почитаемым или прославиться как тот, кто очень, очень исключительный. И у преданного нет такого желания. Он не ищет почтения к себе, но при этом он готов выражать почтение другим. Я хотел немножко поговорить об этом. То есть искать почтение к себе. Иногда происходит такая взаимообмен. То есть кто-то может думать, я буду выражать почтение другим, но они же в ответ так же мне, как сказать,
должны.
Да. И я скажу там, о, Прабу, вы прекрасный преданный. Как-то говорили. Ваша садана наподобна линиям, высеченным на камне. Вы воспеваете святое имя, подобно великому святому. Ну, выражаем почтение, мы как-то пытаемся прославить преданных. Это хорошо. Ну что дальше? Дальше я, по идее, жду, что кто-то скажет. О, а вы... А вы так удивительны. Да, а я скажу, нет, нет, только вы. И таким образом происходит это тонкое наслаждение, которая, по сути дела, имеет сексуальную природу. Я великий, обо мне говорят, меня прославляют. Я хочу, чтобы это не качалось, чтобы обо мне говорили.
Я доволен.
Ну да, и такое происходит дальнейший взаимообмен. Интересно, что писания, они не призывают в основном нас слишком уж прославлять. Людей. Они не призывают слишком уж прославлять. Хорошо, если это уместно и заслуженно. Действительно, мы видим какие-то серьезные вещи, которые делает человек. Конечно, это нельзя оставить без внимания. И нужно подчеркнуть его усилия, его усердие, это там служение. Это также служение. Но это обосновано, это не просто так, без всякой причины. Но уж точно, что Писание не рекомендует делать, это осуждать или критиковать кого-либо. Вот если еще, так сказать, прославлять, это еще как-то имеет смысл, но поносить, это уж как бы вообще неуместно.
А как реагируют, если критикуют или...
Как реагируют, если критикуют кто-то?
Да.
Ну, нужно попросить их очень с большим уважением. Попросить их, чтобы они так не делали. Если это не помогает, то нам не стоит оставаться в том месте, где критикуют других. Мы должны понять, что такое критика. Критика означает поиск недостатков. И благодаря поиску недостатков человек он хочет возвыситься в собственных глазах. То есть, ища недостатки других, он чувствует, как вот он, что он недостоин. Да, вот у него есть недостатки, он ну, не такой чистый преданный. Ну, вот этот тоже, как бы, тоже не подходит. И какой вывод? Ну, только я остался. Нет нигде другого такого вот преданного, как я. И это то же самое, это тонкое проявление, это вот сексуальное наслаждение. Я исключительный, я объект всеобщего внимания. Я тот, кто Бог, кто заботится о всех, кто в центре Вселенной. Это такое искаженное представление живого существа о себе. Но не понимает, что будучи слугой, оно возомнило о себе совершенно неестественную для него роль. И я хотел поговорить об уважении. Уважение – это, по сути, основа всех взаимоотношений. И может возникнуть вопрос. Ну как же можно уважать кого-то, если он проявляет какие-то недостатки, если он нечистый преданный, как мне показалось. На самом деле, это такое наше суждение требует пояснения. То есть из-за того, что я не понимаю, что значит уважать, не знаю ценности, за которые следует уважать, поэтому я никого не в состоянии уважать. Я вижу такое. Я нахожусь в поиске недостатков, я выискиваю недостатки других, я их в своем уме, так сказать, раздуваю, и потом понимаю, ну нет, это не то. Это не тот, кто может быть для меня примером, кого я должен равняться. И такая попытка поиска недостатков, вначале, это естественно, вначале кто-то появляется, ему в восторге. Какой вы прекрасный человек, какие у вас замечательные качества, какой вы удивительный преданный, как все хорошо. И потом человек раз сделал какую-то оплошность, и мы говорим, так, как вообще, как я ошибался вообще, как я заблуждался, так он вообще непонятно кто, вообще никто. Как так могло быть, что я попал в такую иллюзию? Вот так вот происходит, такая двойственность. То есть вначале мы начинаем кого-то прославлять, и потом мы начинаем кого-то поносить. Но все, причина этого вот это рага и двеша, желание сохранить какие-то наслаждения для себя и враждебность по отношению к тому, что помешает мне наслаждаться. И об уважении. Очень обширная тема, и очень коротко, может быть, попробую об этом сказать. Писание Чалакья-пандита описывает три категории гуру, три категории учителей. Первая категория гуру, то есть все эти три категории, они заслуживают уважения. С чего начинается все это? Писание начинается с того, что пока человек не сможет обуздать свои чувства, он не сможет добиться в своей жизни ровным счетом ничего. Только тот, кто способен контролировать свои чувства, способен достичь любых целей. Но это будет невозможно, контроль чувств будет невозможен, если такой человек не способен уважать старших. И в этой связи описываются три категории старших, три категории гуру. И первая категория гуру – это те, кто дали жизнь этому человеку. То есть это отец и мать. Это первая категория. И уважая их, человек способен обрести контроль над своими чувствами. Он способен усвоить эту дисциплину контроля чувств, обучиться культуре поведения, обучиться правилам поведения. Если он не способен выражать почтение старшим, он не сможет достичь в своей жизни ровным счетом ничего. Это первая категория гуру, это отец и мать. Вторая категория гуру – это те, кто поддерживают мое существование, те, благодаря которым, кому я вырос и живу. Это могут быть отец и мать, это могут быть другие личности, но они также заслуживают уважения и почтения. И третья категория – это те, кто дают мне знания. Это духовный учитель, это множество учителей разных категорий, которые дают мне важные основы понимания жизни. И только благодаря тому, что человек выражает уважение этим трем категориям живых существ, он способен обрести осознанное знание. Знание его становится осознанным, реализованным. Он способен жить на основе того знания, которое он изучал. Вот Иоганн Госвами Махарадж приводит интересный пример в связи с этим. Он рассказывает о Карне, который, желая получить знания в науке воинского искусства, он обманул своего учителя, сказав, что он браман. Хотя на самом деле он никакой не браман, но он его обманул. И когда гуру узнал об этом обмане, ну, конечно, ученик уже получил эти знания. Он сказал, на самом деле, ты будешь пользоваться этими знаниями в течение своей жизни. Но самый ответственный момент, тот момент, когда тебе эти знания будут нужны больше всего, ты о них не вспомнишь. Ты забудешь это. И так это произошло. Последний момент в жизни Карны, когда он должен был, как никогда, воспользоваться той мантрой, которую получил от гуру, чтобы защитить себя, он не смог этого сделать. Он забыл ее, он не вспомнил ее, она забылась. Поэтому, если человек не выражает почтение той личности, от кого он получает духовное знание, от кого он получает какие-то духовные откровения, у него будут эти знания, но он не сможет воспользоваться этими знаниями. Они не принесут ему блага. Но по-настоящему не принесут тому, кто уважает. Уважает своего учителя, уважает отца и мать. Также говорится о том, Бхактивинода Тхакур объясняет, что вот это уважение, это не означает какое-то слепое повиновение, что если вдруг они скажут что-то сделать неправильное, то я должен так поступить. Нет. Совсем не так. Это означает, что если вдруг они скажут что-то неправильно и будут действовать неправильным образом, то первое, что я должен сделать, в правильный момент, очень мягко, с большим уважением, обратиться к ним с просьбой, чтобы они пересмотрели эти свои решения. Иными словами, мы не должны делать то, что противоречит принципам духовной жизни. Даже если об этом просят нас или родители, или учите. То есть мы не должны следовать неправильным наставлениям, но выражать почтение нужно продолжать и дальше, уважать этих личностей. Это не значит, что эта личность она должна перестать она существовать. Нет. У каждого есть склонность ошибаться, но если человек совершил ошибку, мы выражаем почтение тому положению, которое он занимает. Это никак не, так сказать, не лишает этого человека этого положения. Как это практически можно применять в нашей жизни? Мы читали Шримад Бхагаватам в 29-й главе этой песни, как Биладева, он объясняет различные уровни сознания живых существ и ту степень уважения, которую мы должны выражать по отношению к ним. Без сомнения, вот это выражение почтения другим, не ожидая почтения к себе, оно распространяется на все живые существа. То есть я выражаю любому живому существу почтение. В каком смысле? В том смысле, что Господь пребывает в сердце этого живого существа. Это живое существо, частичка Бога. Но такое уважение, оно происходит в уме. То есть это не значит, что видя какое-то насекомое или животное, я начинаю падать в поклоне, там, возносить молитвы. Таким образом, когда проявляя свое уважение, нет, это нет смысла. Это глупо будет выглядеть. Но в своем уме я осознаю, это частичка. Частичка Господа. Господь присутствует в этом теле, в теле этого насекомого, как параматма, как высшая душа. То есть почтение и уважение, которое проявляет преданный по отношению к животным и другим видам жизни, это уважение в уме. То есть он вспоминает о том, что это частичка Бога и Господь в сердце этого живого существа. Но принципиально другой уровень – это уважение по отношению к людям. То есть люди, надо понять, что любой человек заслуживает уважения только по той причине, что он получил эту уникальную форму жизни. То есть какие заслуги совершила эта душа, чтобы получить это человеческое рождение? Очень часто, помню, раньше приводили пример, что человеческое рождение настолько редкий шанс, что если вдруг где-то, такой пример приводится, что если вдруг где-то в глубинах океана там плавает черепаха, если эта черепаха вдруг захочет всплыть на поверхность океана, а где-нибудь на поверхности океана плавает круг, и в нем дырочка, и вот шанс, тот шанс, что черепаха, всплыв своей головой, попадет в этот круг. Вот такова вероятность рождения в человеческой форме жизни. Это очень редкий шанс. Очень редкий. Поэтому нет речи о том, чтобы не уважать то живое существо, которое обрело такой шанс получить человеческое рождение. Он заслуживает уважения, вне всяких сомнений, за этот факт. То есть, если мы видим человека, то значит, мы его выражаем уважение и почтение. Поскольку это не просто кто-то там, да, просто частичка Бога. Эта частичка, она достигла соответствующих, как бы, высот в своем развитии. Она стала человеком. И у человеческой формы жизни есть особое предназначение. Это осознание своих отношений с Богом.
Ну, вот если в этом ракурсе посмотреть, да, то можно и наоборот подумать. Допустим, если я вижу живое существо, которое получило этот ценный дар, и при этом оно живет как свинья, как в теле человека, наоборот, я могу с этой точки зрения перестать уважать. Чтобы он имеет такую возможность, но он ей не пользуется.
Тогда я не смогу обрести ништху. Если я таким образом буду, в моем уме будет просто критика этого живого существа, я не смогу реализовать этот принцип манадына, выражение почтения всем. И мое воспевание прервется. Очень интересно сказала об этом мать Тереза. Она сказала, что в тот момент, когда мы критикуем других, мы не в состоянии их любить. То есть, когда мы критикуем, мы не в состоянии повторять Хари Кришну, мы не в состоянии помнить о Кришне. То есть, эти мысли, они просто опьяняют. То есть, он такой, такой. Кто-то говорит, да вот он еще и такой. Такой. Да, представляете, вот он еще и такой. И тут еще кто-то добавляет. Да вот еще мало что такое, он еще такой. То есть в таком состоянии невозможно сосредоточиться, увидеть эту связь с Кришной, увидеть, что это душа, что есть Кришна, что он источник всего, и что это единственная цель, которую я хочу.
Я вот имел в виду вот этот момент, что мы ценим других именно потому, что они являются вечными божественными душами, частичками Кришны. Что в каком бы положении они ни находились здесь, они все равно прекрасны в любом случае.
Это основа для уважения. Это не означает, что я не должен видеть недостатков. Это не исключает видение недостатков. Но это видение недостатков не лишает меня способности уважать это живое существо. Поскольку перемена в сердце этого живого существа в первую очередь может произойти благодаря вот этому моему правильному отношению, уважению. Ну, по крайней мере, произойдет ли перемена в нем, но я точно буду защищен. Я точно буду защищен в этой ситуации. И да, есть много людей, и вот да, мы ценим человеческое рождение очень исключительно. Поэтому, когда мы встречаем человека на улице, мы говорим, о, вы разумный человек, посмотрите, вот есть такие книги, допустим, есть вот такие факты. Вы же разумный человек. То есть мы с большим уважением относимся к этим людям, поскольку у них есть шанс. У них есть шанс к этому это понять, это проникнуть в эти так сказать, духовные истины. Следующий критерий уважения – это то, что человек ведет цивилизованный образ жизни. То есть люди, которые цивилизованы, они заслуживают еще большей степени уважения. То есть есть люди не цивилизованные. То есть попытайтесь увидеть разницу. Уважение к человеку, как таковому, да, за то, что вот он, да, он получил эту возможность, он получил этот шанс. И к человеку, который уже способен жить так, как подобает человеку. Есть разница. И мы выражаем почтение вот цивилизованным людям. По сути дела, это люди, которые принадлежат к системе четырех варн, четырех ашрамов, которые отказались от греха, мы выражаем им почтение. Но еще в большей степени мы выражаем почтение тем, кто является руководителями, проявляет качество, хорошее качество руководителя. Почему это происходит? Потому что этот человек наделен Кришной особыми полномочиями. Очень интересно в этой связи, ну, по крайней мере, два примера я слышал на эту тему от разных авторов. И Кирьян Гасвами Махараджа приводит пример царя Вены. Царь Вена, он был таким отъявленным демоном. И в своей гордыне он дошел до того, что он сказал, ну, царь является представителем Бога. Поэтому я Бог. Поклоняйтесь мне как Богу. И нет другого Бога, кроме меня. Вот вы должны делать так. И, ну, люди в страхе, да, они делали это. И только в какой-то момент, когда этот человек зашел уже слишком далеко, ему выражали почтение. Почему ему выражали почтение? Поскольку даже такой человек, который не обладает хорошими качествами, как правитель, но при этом он, если помните, там описывается, что все воры, преступники, злодеи, они все притихли. В обществе не было, так сказать, преступности, не было того, что нарушало порядок и, как это сказать, порядок и благополучие людей. Поэтому даже какой бы там ни был правитель, он гарант порядка и поддержания какой-то, каких-то правильных взаимоотношений. Поэтому в этом отношении он заслуживает еще большего уважения. Следующий уровень уважения, который мы должны отметить, это уважение к тем людям, которые обладают знанием. Заметьте, что очень важно, то, что является ценностью, причиной для уважения, поводом для уважения, это становится очень важным, ценным и всеми желанным. Вот что сейчас люди уважают? Вот видите, как сразу ответили быстро, даже не договаривались между собой. И что происходит? Все стремятся обладать этим. Любой ценой, как бы там ни было. Они понимают, если у меня будут деньги, будет все. И уважение в том числе. Все можно как-то купить. Поэтому все уважают деньги. И из-за того такого, так сказать, ложной предпосылки, неправильной ценности, то есть уважают что? Ну, какие-то неодушевленные вообще предметы уважают. Но когда в обществе уважают образованных, ученых людей, что это означает? Это означает, что все будут стремиться к образованию. Все будут стремиться к обретению знаний. Поскольку то, что уважают в обществе, к этому все стремятся, мы видим. Уважают деньги, все хотят денег. Будут уважать знания, все будут стремиться к обучению, образованию, повышению своего образовательного уровня. Поэтому выражая почтение образованным людям, даже если они материалисты, мы тем самым выражаем почтение знанию, учености как таковой. И таким образом создаем правильное направление в развитии общества. То есть, потому что если, скажем, ученых будут просто поносить, просто так, да, никто не будет учиться. Какой смысл? Тратить там множество лет, там, да, там, десятки лет, потом просто быть непонятно кем. Так если вообще не учиться, но так громко кричать, так сказать, понося других, и ты больше будешь иметь, так сказать, каких-то славы, признания и так далее. Поэтому уважение по отношению к ученым – это важный фактор, поскольку он направляет общество в определенную сторону, он поворачивает всех в сторону обучения, образования. Следующая вещь, на которую следует выражать почтение или уважение, это отречение. То есть отреченный человек, он заслуживает уважения. Однажды Джатапатака Свами Махарадж, да, спросил Шрила Прабхупады, как быть в отношении саньяси персоналистов. Прабхупада сказал, ты должен выражать им свое почтение. Это отреченные люди, это саньяси, им следует выражать почтение. Но нет смысла искать с ними общение, поскольку то, чему они могут научить, нас не устраивает. Но мы выражаем почтение при этом. Потому если в обществе выражают почтение отреченным людям, людям в шафране, это значит, что в обществе будет правильная ценность. Люди будут стремиться к отречению. Люди будут понимать, отречение уважаемо. И я также хочу признания. Эта склонность быть признанным, она живет в сердце каждого. Но как сказать? Сейчас гораздо легче прославиться, совершив какие-то дурные поступки. Ну, все помнят, да, с детских лет, там, кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Внимание, какая-то оценка, позитивная оценка, мы нуждаемся в этой позитивной оценке, это наша потребность, это наша как психологическая потребность, то есть мы хотим какого-то позитивного отклика, то есть мы что-то делаем, но мы ждем, как мы делаем, правильно ли делаю, или я делаю неправильно. То есть какая-то обратная связь должна быть, кто-то скажет, вот, ну ты делаешь неправильно, как сделать правильно. Или ты делаешь правильно, хорошо, значит она правильно направление движется. И если в обществе уважают определенных людей, это значит, что это будет ценностью. Люди будут стремиться к тому, чтобы приближаться к этому уровню отречения, от материальных привязанностей, к уровню святости. И, конечно же, за этими уровнями идет уже уважение к преданному. Преданный – это еще в большей степени личность, которая заслуживает уважения. Ну и преданные, они бывают разных уровней. То есть степень уважения по отношению к преданным разных уровней – это вещь, которую я уже даже не буду затрагивать. Хотел в общем описать эти вещи. За что можно и следует уважать других живых существ? Мы уважаем их за то, что они, что в их сердце пребывает сам Господь в образе Параматмы, что они частички Бога. Людям мы выражаем уважение за то, что они обрели такой шанс, уникальный шанс. Цивилизованные люди, они воспользовались этим шансом, и мы выражаем еще большей степени уважения. Правители, люди, наделенные какими-то достояниями, качествами, они также достойны уважения, поскольку они выполняют определенную роль. Они служат в обществе определенным образом, они устраивают это общество. Даже пусть это будет еще несовершенно, но они залог порядка и какой-то гармонии. Потому что тогда царь Вена был убит проклятием Брахмана, то сразу же преступники, воры там, и грабители, они сразу подняли голову. Они сразу начали совершать свои злые намерения. И тогда возникла необходимость в том, чтобы на престол зашел новый правитель. И так появился Притху Махарадж. Вслед за уважением положения мы уважаем ученость. Ученость как важная ценность, то есть образование как важная цель развития общества. После этого отречение, и в конце концов самым важным достоянием, на основе которого мы уважаем людей, это преданность Господу. И вот тренируясь в этой практике уважения, мы постепенно будем становиться все устойчивой в своей вере. И наша способность повторять это имя будет более уверенно, более сильно. Хари Кришна. Особо нет времени уже, но может быть и Димка, это вопрос, который очень, да, так,
да? Может, да, вот все-таки интересно, как бы вы выстроили такую цепочку различных критериев, по которым мы уважаем разные живые существа.
Да.
То, что человек, то, что ученый, то, что отреченный и так далее. Но сразу же возникает такая мысль, что при таком подходе как бы не исчезает двойственность восприятия. Почему? Например, если я уважаю кого-то за то, что он ученый, значит, когда в сферу моего видения попадет неуч, да, значит, он будет вызывать во мне какое-то презрение. Если я, например, уважаю...
Нет, я буду его уважать за его достояние. Вот Кигяна Саха Махараджу сразу же там, ну не сразу же, в другой лекции задали такой каверзный вопрос, ему сказали, вот такой-то вот человек, вот он как бы, ну, очевидно, он как-то неправильно что-то делает, и старшие преданные это понимают, а вы с ним общаетесь, вы с ним там как-то там поддерживаете отношения. Ну, что это значит? Такой очень такой колкий вопрос был. И он говорит, этот человек, он преданный. Я уважаю его как человека. Это вот первая его фраза. То есть уважать как человека, ну потом он сказал, что он преданный также. Он не просто человек, он преданный. Он замечательный семьянин. Он любит свою работу. То, что у него есть взгляды, которые я не разделяю, это не означает, что я должен на основе этого только факта заперечеркнуть все его хорошие качества.
Если кто-то вообще не имеет хороших качеств, он вообще не занимает никакое положение. Вот мне кажется, что идея читания Махапрабху в этом стихе состоит в том, что мы должны научиться уважать даже такое живое существо, которое вообще не имеет никаких достояний, которое вообще полностью пропащее на первый взгляд. Да?
И критиковать руководителей при этом. Уважать какого-то бомжа, молиться на него и критиковать старших руководителей, которые там с ним так делают.
Руководители занимают ответственный пост, если не выполняют свои обязанности.
Вот их вот надо прописывать.
Их можно уважать. Как живых существ можно уважать.
Вот так руководители, авторитеты, которые
называют.
Авторитеты так называют.
Это нормально? Вы уважаете.
Заботьтесь о самых падших.
Вы уважаете их как живые существа, но если они не выполняют свою роль, вы сделаете замечание, почему вы не выполняете как следует свою роль?
Вот это и проблема,
что не нам судить, как они выполняют свою роль. То есть они выполняют свою роль так, как за этим уже следит Господь, следят их старшие. И мое положение очень простое. Если я вдруг не согласен с какими-то, ну, это вопросы уже, так сказать, как это называется, линии, да, управления, обращаемся просто к его старшему.
А если президент страны ведет себя неправильно, кто его как бы поправит?
Ну,
я
называю
его хорошо.
Подождите, вопрос просто задаю. То есть, как бы получается, что те, кто внизу, они не имеют права на осуждение, да?
Критиковать не в их интересах. Это не в пользу тех, кто...
Да. То есть, если они чем-то недовольны, то есть они должны молчать.
Они могут не молчать, но они не должны критиковать.
Подождите, ну как же сказать президенту, например, что он не прав, не критикуй его при этом. То есть вот этого не могут понять. Если человек чем-то недоволен внизу, то он, в принципе, должен молчать. Так понимаю? Вывод такой.
Ну, это несложно. То есть, если мы видим, что что-то неправильно происходит, и мы чувствуем неприятные какие-то, мы подходим, извините, дорогой господин, я чувствую себя плохо, как бы вот, ну...
При вашем правлении.
Нет, некоторые ваши слова мне доставляют боль, да, мне тяжело это.
А он тебе скажет, ты холод, иди там сиди, короче, занимайся своим делом, это не твое дело.
Войска слушает, дает.
Он так и скажет, именно такой вот демоничный правитель, он именно так и скажет.
Но смысл не в том, чтобы изменять правителей.
Да никто его не пытается.
Смысл в том...
Хочется высказать свое какое-то... Ну, неудовлетворенность в чем-то, а получается на это право нет.
Нет, право есть. Право всегда есть. Права. Но есть возможность обрести милость Шри Чайтанья Махапрабху. И вот тот, кто, ну как бы взвешивая в своем сердце вот эту возможность высказать свое возмущение и желание обрести эту устойчивость на пути преданного служения, взвесив все за и против, он может поступить, как он посчитает нужным. Но это повлечет за собой последствия.
Вы скажите, такое средство, которое не повлечет за собой негативных последствий?
Это уважение. Вот это вот единственное средство.
Вы скажите, такое средство практичное.
Наваб Хусейн Шах, он был очень таким человеком, так сказать, убежденным в своей правоте. И Рупа и Санатана, они, по сути, служили ему, ну, по той причине, что он сказал, ну, если вы не согласитесь, я начну убивать вайшнавов, я просто разрушу вашу культуру, они служили ему. И когда Санатана Госвами уже как бы устал от службы, он дома сидел и слушал Шримад Бхагаватам, но Хусейн все спрашивал, как там он, как там он, ну, болеет. И тут что-то у него закралось сомнение, он пришел туда. Он увидел, что там никто не болеет, он разгневался. Но эти брамы не выразили его почтения. Как они его выразили? Не страха. Они не боялись смерти, они не боялись. Они выразили почтение, как представители этой силы Господа, который Господь осуществляет поддержание порядка в этом мире. Даже если этот человек не обладает возвышенными качествами. Само вот это его качество поддерживает порядок в обществе. Оно превосходит все остальные недостатки.
То есть в этом случае нужно молиться Господу, чтобы он сверх этого проявил?
Не совсем. Вот смотрите, есть примеры ачарьи, есть идеальный пример ачарьи. Допустим, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, это яркий пример, как он, выражая почтение всем живым существам, да, при этом он разносил всех в пух и прах. Разносил, при этом выражая каждому, кого он разносил, почтение. Вот это вот идеальный пример, как нужно действовать.
Да, одно слово, одно дело, когда я недоволен, мне неприятно, как он делает. Но если я не нравится, что он действует не в соответствии с указаниями Господа, выражая его волю, это другое возмущение. И это возмущение не встретит, так сказать, ну, как это сказать, гнева этого правителя, если это справедливо. То есть если я... Правильные вещи. То есть акцент не в том, что мне не нравится, как вот он управляет. Что в соответствии все-таки с положением этого человека, с желаниями Господа, вот было бы правильно. И при том, таким образом можно поправить, можно сказать, можно обратиться к этой личности, но это надо делать с большим смирением.
Какова наша квалификация исправлять какого-то большого человека? Какова наша квалификация?
Нет, если у кого-то есть такая квалификация.
У кого есть такая квалификация? Из обычных людей. Как обычный человек может исправлять
руководителя?
Знаете, вы можете исправлять. Смотрите, вы читали Бхагавад-гиту. А допустим, президент страны я не читал.
Это
вы
уже
имеете квалификацию поправить человека. Вы уже знаете больше, чем он.
Это сумасшествие, потому что вот он Варна Прабху говорит о иерархии почтения.
Он только что. Вы задали вопрос, какая квалификация?
Да нет никакой квалификации.
Если вы изучили.
Да, пускай ты прочитал всю Бхагавад-гиту или
Шримад-Бхагаватам. А кто-то ее не прочитал.
Нет.
У вас уже есть квалификация,
нет.
Чтобы человеку что-то
сказать. Да нет. Мало же ты там читаешь, ради Бога. Что ты какое-то положение сейчас занимаешь? Ты что, президент или кто? Ну, ты имеешь право давать ему наставление. Какое? Кто такое вообще? Какое твое положение? Кто ты?
Что говорил Чайтанья Махапрабху? Он говорил,
что
всех наставляйте от Кришны.
Он говорил, наставляйте, но он никогда не говорил, исправляйте президента на основе своего знания Бхагавад-гиты.
Почему? Вы можете поправить. Вы можете, например, написать ему письмо.
Да.
И на основе Бхагавад-гиты указать его недостатки.
Это полный крест. Это полное сумасшествие.
Это не сумасшествие.
Абсолютно сумасшествие.
Я могу с вами
вот,
даже поспорить,
вот, пожалуйста,
что вы на основе шастры можете написать письмо президенту и указать, это письмо, что он делает.
Да, полная ерунда.
Это не окей, я на основе Махараджа, мне интересно такое, говорит, мне очень нравится, говорит, шутка Жванецкого. Жванецкий, он, говорит, сказал такой афоризм, он сказал, что вся история России – это борьба невежества с несправедливостью. То есть невежество, возмущенное, оно боролось с несправедливостью, это вся история. Вот такова.
Письмо президента Достоевского Бхагавад-гиты. Больше сумасшествия я не
увидел. Почему сумасшествие?
Потому что это кто?
Если
кто
вы напишете разумное письмо, конструктивное,
такое, чтобы давать... то есть, ты вообще понимаешь, что
это... Ну хорошо, а зачем вы ходите на выборы выбираете? Кто вы такой, чтобы ходить на выборы и его выбирать? Вот кто вы такой? Почему на выборы вы можете пойти, а написать ему письмо вы не можете? Почему?
Почему вдруг вызывает это?
Нет, вы мне ответили на вопрос. Вы ответили на вопрос, потому что вы видите неправильно.
Потому что демократия.
Ответьте на вопрос. На выборы вы можете ходить выбирать, а вот написать ему письмо замечательно
не можете. Обман вообще.
Ответьте на этот вопрос. Почему на выборы вы можете ходить тогда? Вы тогда не должны ходить на выборы.
Что-то можно писать. Но это люди, они
не. Нет, почему? Они уже ненормальные, но вы прочитав Бхагавад-гиту. И зная эти вещи, вы можете написать на основе не невежества, а на основе разума. Вы можете написать письмо, которое вы
знаете.
Это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Ваш долг. Ваш долг написать это письмо.
Кто ты? Какой долг?
Потому что вы должны...
Потому что те, которые написали, что такой долг писать президенту, что ему делать.
Потому что ачарьи нас уполномочили проповедовать всем.
Что ты такое говоришь?
Вы как проповедник должны всем проповедовать.
Вы стыньте.
понимаете? Остыньте. Если там каждый будет думать, как вы, никто не будет проповедовать.
Остыньте. Все хочет идти президента проповедовать. Ну это вообще.
Чтение духа. Хорошо, а кто должен проповедовать президента? Ответьте на вопрос, кто должен его проповедовать?
Все люди, которые находятся на том
уровне. Назовите мне имя. Назовите имя. Назовите имя.
Порошенко, может, то есть это. Пускай проповедует ему Гройсман, например.
А он что, читает Бхагавад-гиту?
Юрий Янукович.
Подождите, он читает Бхагавад-гиту. Он ему что-то, ну что ему надо проповедовать?
Слушай, да нет, я ради Бога, успокойся.
Почему? Хорошо, давайте еще вот вопрос.
Мы не неправильные вещи. В этом зачуханном храме тут решаем политические вопросы. Хотя бы это сделайте здесь.
Вы как проповедник.
Хотя бы...
Вы как проповедник должны проповедовать всем, если вы занимаете позицию проповедника. Если вы не занимаете позицию проповедника, если вы заняли позицию сидеть в морге, выйдите в морге. Но Чайтанья Махапрабху хотел другое.
Можно вопрос? Да. Я хотел вопрос. Вот вначале было как бы понятие твердая вера и качество, а почтение, смирение. Хотел спросить, вот, что первично, а что вторично. Развивая веру, мы развиваем качество или развивая качество, мы приобретаем...
Эти качества – это наша садхана. Это то, что мы делаем каждый день, учимся это делать.
Еще раз не понял.
Вот эти качества – терпение, смирение. Неожидание почтения к себе, выражение почтения каждому – это те практические усилия, которые мы должны совершать каждый день, пытаясь достичь в этом устойчивости и, в конце концов, успеха. И это будет означать, что мы утверждаемся в твердой вере. Буквально это. То, чего нам не хватает. То, в чем нуждал. Все нетерпимы. Все как-то возмущаются. Все ждут почтения к себе и критикуют других. Вот это проблема, это анартха. Это то, что мешает. Это то, что не позволяет совершать правильные вещи.
А ты, когда тебе очередной раз хочется возмутиться, что делаешь?
Ну, ты задаешь себе вопрос вообще, а что я хочу добиться вообще? И Господь Чайтанья сказал, что этот стих, каждый должен повесить себе его на шею. Подобно Каваче. И всегда помнить о нем. Поэтому, когда мы говорим о том, что... Когда мы говорим о том, что наша проповедь должна приводить к глубоким отпечаткам в сознании людей, то есть, это что значит? Это значит, что очередной раз, когда он хочет возмутиться, он думает, тогда допишу Нечаната Раса Хисманал. Нет, не стоит это того, чтобы я сейчас потерял эту возможность. Потому что очень интересная была цитата. Это цитата в конце календаря за 16-й год. Парамрал Прабху я читал несколько раз. Там интересно говорится, мы не сможем изменить этот мир. Он таким же останется. Негодяи будут порабощать других. Тоже негодяи, да? Друг дружку обманывать и так далее. Нет, мы должны узнать об этой цели, устремиться к ней. И помочь тем, кто также с нами хочет достичь этой цели. Не наша задача исправить весь мир, искоренить здесь несправедливость. Это нереально. Материальный мир не создан для того, чтобы его изменили. Он такой по факту. А Шашватам, Дукхалаем, а Шашватам. Да? Полон страданий, и все здесь тленно, все заканчивается в какой-то момент.
Можно? Да. Если мы хотим изменить мир, да, мы его не изменим, но если мы просто защищаемся, вот, допустим, кто-то пытается нас... Да?
Нет, мы можем изменить мир, мы должны понять, как мы можем изменить мир. Благодаря правильным действиям, то есть показывая правильный пример.
Я не хочу изменять мир.
Да,
я просто хотел задать вопрос, как реагировать, когда, например, кто-то пытается, ну, там, как-то посягает, да, на какую-то свободу, там, или на какое-то имущество, или там, как-то угнетает другого человека. То есть, ну, к этому тоже терпимость какую-то проявлять или как?
Если я ответственен за... Я наделен полномочиями, чтобы поддерживать порядок в этой сфере. Это моя обязанность. мешаться и наказать злодея.
Не, я имею в виду свой личный интерес. То есть сидишь ты просто где-то там или приходишь куда-то, да, и там такая атмосфера или такое поведение, допустим, кого-то по отношению к тебе, то как на это реагировать? Это терпеть или это или как-то защищаться?
Нужно покинуть это место.
То есть это самый лучший выход?
Да.
То есть уйти из этого места?
Да. Если мы, ну как сказать, стоим на духовном пути, нам лучше покинуть это место. Если мы наделены полномочиями правителя, мы должны наказать злодею. А в противном случае мы обречены.
Нет, смотри, тут такой момент здесь интересный. Есть, приводится пример змеи, которая стала ученицей народа Муни. И, а он ей сначала сказал, будь смиренна, будь терпима. Когда она стала внешне себя вести полностью как смиренница, ее дети стали забрасывать камнями и плевать в нее. Она подползла к народе Муни и сказала, что мне делать? Ты сказал, гуру, ты сказал мне быть смиренной, но в результате меня просто все в меня плюют и бросают камнями. Он говорит, оставайся внутри смиренной, внешне раздувай капюшоны, как будто ты собираешься их укусить. И когда она стала внешне раздувать капюшоны, никто не посмел к ней приблизиться. Поэтому здесь имеется в виду смирение, должно быть смирение внутри. Оно, внешнее поведение может быть далеко не смиренное. Внешнее поведение мы, как проповедники, должны быть горячими, страстными. Мы должны изобличать если невежество. Секунду, я тебе договорю.
Если вы сбежали,
мы должны изобличать невежество. Понимаете? Но внутри, надо брать пример с Бхактисиддханты Сарасвати. Он внешне все изобличал, но внутри он был смиренный и выражал всем почтение. Здесь речь идет о внутренних качествах, а не о внешнем. А то мы внешне такие смиренники, а внутри мы боги. Если, а внутри у нас все кипит.
Понимаете? Если природа змеи, то она висит себе так.
Этот пример касается не только для змеи,
но это касается змеи. Да. Потому что на змеи нападает, она защищается, у нее природа змеи там.
Да.
Поэтому она должна как-то действовать в соответствии с своей природой. Но если вы человек, так,
да,
то вы должны действовать в соответствии с природой человека.
Да, правильно. Если вы занимаете позицию проповедника, вы должны страстно проповедовать. Но внутри вы должны выражать всем почтение. Примерно. Если вы как проповедник будете таким паинькой, И вы хороший.
Не проповедь.
Вы никого не достучитесь, ни до чьих сердец, понимаете?
Стоп. Сейчас вопрос не о проповеди, это первый момент. Вопрос о самозащите, правильно? Поэтому никакие разные вещи. Правильно?
Ну, змея, это хороший пример самозащиты.
Не вмешивайте сюда, он сейчас говорит, что почему его нагрузили. Почему все там другого?
Есть понятие ложного смирения.
То есть он говорит о том, что пришел и идет агрессия по отношению к нему. Что
надо защищаться.
Что делать?
От кого?
Как? От кого? Как защищаться?
Вопрос, как защищаться?
Как защищаться? Просто идет до него агрессия. Вот сейчас. Понимаешь?
Не сейчас, а вообще. Просто идет агрессия на человека.
На человека идет агрессия. Да.
Как ему себя вести?
Цивилизованно.
Цивилизованно нужно вести себя, правильно? Чтобы не оскорбить никого, да?
Вопрос уровня агрессии. Если оно грозит вашей жизни, извините меня, то агрессия... Может проявиться разного типа. У нас, наверное, решено даже съесть мясо, если грозит жизни смерть. То есть тут же должно быть как-то адекватно.
Есть разные виды агрессии. Есть грубая агрессия, на нее понятно, как реагировать. Есть тонкая агрессия, есть мошенники, которые пытаются как-то что-то придумать, как-то там льстить или еще что-то делать. То есть очень тонкая агрессия.
Так у жизни
и вот, проблема может быть именно, когда тонко тебя пытаются как бы тебя разводить как-то, то есть обманывать как-то, пытаются тебе ценности какие-то навязать. То есть очень тонкая агрессия.
А если
и вот как с такой агрессией?
У Прабхупады есть сюжет,
когда там интересно.
Ему кишали там что-то проповедь, он взял просто палкой и дал по голове. Это смирение, он смиренный был.
Вашему Прабхупаде Прабхупада сказал очень одну интересную вещь. Он пишет, вооружившись сознанием Кришны, человек должен научиться побеждать в борьбе за существование. Заметьте. То есть он не должен просто лечь, чтобы в тебя вытирали ноги. Наоборот, вооружившись сознанием Кришны, нужно, он пишет, научиться побеждать в борьбе за существование. То есть мы должны в этом мире проявлять определенные качества. Но внутри мы должны оставаться непричастными, мы должны оставаться понимать, что мы не тело, что мы вечная трансцендентная душа. В этом есть подлинный смысл смирения.
Мы только душа, и
все остальные. Все остальные тоже вы должны понимать, что все остальные.
А как же вот этот тогда вот источина?
Здесь прежде всего делается акцент на внутренних качествах.
Почитание говорит, что
он
терпелив настолько, что даже облаблывает
дерево. Арджуна, когда сражался с Карной, он выражал ему почтение. Когда он убивал Карну, он выражал ему внутри почтение. Он пускал в него стрелы, но при этом он выражал ему почтение. Это пример. Это просто пример.
Сейчас нам... Мы такие чады, как Арджуна.
Надо рассматривать ситуацию в отдельности. Каждую ситуацию в отдельности надо рассматривать.
Вот. Есть принцип.
То есть вы сражаетесь, но вы при этом выражаете почтение.
Почему? Почему не понять принцип?
Сейчас. Ну, вот этот принцип и есть.
Здесь как раз вот эта вот попытка сразиться, она не производит перемены в сердце. Но когда человек, он смиренен, вот такая... Такая деятельность, она производит очень глубокую перемену сердца, трансформацию в сознании.
Но смирение, прежде всего, это внутреннее качество, это не внешнее. Это не так, что вы внутри кипите, а внешне вы такой весь из себя смиренный. Здесь имеется в виду, надо внутри достичь
этого смирения.
Внутри спокойно,
Спокойно
внутри.
Которое проявляется и внешне также.
Да, прежде всего, это внутреннее спокойствие, внутреннее смирение, которое проистекает благодаря трансцендентному знанию. Вот внешне оно может проявиться и как спокойствие, и как буря. Может по-разному проявиться человек внешне. Но внутренне он при этом смирением выражает всем почтение. Хотя внешне он может играть роль какого-то воина или какого-то критика даже. Такое тоже бывает. Это все происходит, но внутри он выражает всем почтение.
Вот это важно. Для нас тут воин шатра.
Но при чем тут кто-то из нас? Мы вообще говорим в принципе.
А мы сейчас говорим конкретно.
В нашей жизни тоже бывает ситуация, когда надо иногда огрызнуться. Бывают такие ситуации, когда надо огрызнуться. Но при этом вы внутренне учитесь почтению и смирению. Ну какие ситуации?
Я тебя на улице.
Чувак, ты меня уважаешь?
Ну давайте вы вообще не будете ничего делать.
И на улице, надо оказаться на улице.
Иногда надо огрызнуться, иногда бывает, что надо
огрызнуться. Вот этот повод огрызнуться может быть хорошей причиной для того, что мы еще ухудшим свое положение.
Ну это не факт.
Люди только ждут того момента, как бы кто-то огрызнулся, чтобы можно было... Чего?
Ну, извините, если сейчас кто-то зайдет, например, и будет угрожать божествам, что мы не должны стыдиться, например, защитить божества, если кто-то захочет сейчас
божества. Ну, вопрос рассматривается по отношению к личности, к себе.
Ну, даже к себе, например.
Если это касается, если кто-то придет сюда и будет, допустим, обижать преданных или еще что-то делать, то мы должны проявить... определенное поведение,
адекватно,
и защищать. Но вопрос стоит не так. Вопрос стоит как по отношению к себе.
Да,
то есть, если у тебя агрессия по отношению к себе, к тебе, к эгоисту, как к тебе.
Да.
Вот, если она проявляется, как нужно себя вести?
То есть, вот объясняет.
Вот Варада объясняет правильно. Он объясняет, что нужно занять такое положение. Потому что это по отношению к преданному, он не требует почтения к себе, но при этом почтительный другим. То есть по отношению к себе поведение должно быть.
Плюс, кстати, вот иерархии материального обращения надо объяснить, кстати, тоже серьезная вещь.
Статус.
Не надо писать президенту письма.
Статус. Это статус.
Объяснять ему, что ему делать.
Руководитель
это сверх.
Был такой случай, когда однажды, я не помню, правитель какой там страны, вот высмеял царя Джаганатха Пури, что тот... просто дворник. Ну, такая сила традиции, они подметают царь, он идет с метлой, и перед колесницей Господа Джаганатхи подметают. Типа, да? И он посмеялся, сказал, он дворник. И тот объявил ему войну, победил его, пленил, забрал его божество Гопала, увез в Орису. И все. Вот это вот пример как бы вот, решения неправильных поведения. То есть он даже в живых остался, то есть никто не пострадал. Но он пришел, сказал, сразимся, то говорит, ну, нет, наверное. Ну, все, забрал все, что там нужно было, и уехал. Ну, вот это да. Если я царь Арисы, да, я могу себе так позволить. То есть объявить войну тому, кто обижает Вайшнав.
Нас просто снесут. Наш храм и всех нас вместе. Если мы бросим вызов сейчас местному руководству, нас просто снесут.
Я не говорю то, что надо бросать кому-то
вызов. Нас больше не будет здесь вообще.
Но наша миссия – это просвещать людей.
Вот эта миссия,
мы должны
идет к разрушению.
Мы должны
такого рода миссия идет к разрушению.
Это не вам судить.
Если мы
вам зачем
посадили,
а чем нам заповедали, то мы должны просвещать людей. Мы должны давать людям знания.
Просвещать. Есть много людей.
Хотите просто о себе со мной. Понимаете, но кто-то хочет, кто-то хочет проповедовать, следуя указаниям силы Прабхупады. Понимаете?
Если вы не подорвать наше устройство влезть в администрацию, потому что натворить, да?
А кто? Я что, влажу в администрацию?
Ну, сейчас скажите такое, что я хочу
Мы должны уважительно проповедовать всем.
А я вам говорю, такого делать не надо. Конкретно, прямым
текстом. Это вы мне говорите. А ачари говорят, что мы должны всем говорить о Кришне, всем рассказывать.
И то, что говорит Давид, это просто он болтает слова, потому что он такого не делает. Поэтому я спокоен.
Нет, ну проблема может
быть не надо. Но он это делать не будет, потому что он просто будет делать.
Он знает, что это делает.
Но может так произойти, что кто-то услышит эту беседу в записи и подумает, о, так давно пора навести порядок.
Очень интересно. Ну что говорить, если этого не делать?
Вы можете спорить со мной, но вы не можете спорить с наставлением Ришаса.
Что говорит
Господь Читания? Он говорит, так, смотрите, Варада, что сказал Господь Читания?
Это просто болтовый.
Давайте ссылаться на шанс. Давайте ссылаться на шанс.
Если бы он говорил то, что мы будем делать, это можно просто взять и остановить.
Вопрос не во мне. Что говорят шастры? Шастры говорят,
что... А то, что говорят шастры, мне сейчас абсолютно не интересует.
Господь Читания говорит, стань гуру, и кого бы ты ни встретил, всем говори о Кришне.
Сейчас
кто-то должны принять это за основу.
Примет это близко к сердцу.
Вопрос еще касательно критики. Во многих там местах, вот и в Бхагавад-гите, где пишется, чтобы не иметь дела, не общаться, скажем, с людьми, которые не являются там, скажем, нет, Кришне, что мне они не преданы, с ними стараться не общаться. Как тогда же проповедь и как их зацеплять, скажем, или как они могут прийти, если с ними у нас такое везде наставление не общаться, не общаться, не общаться. И при этом мы должны знать, с кем не общаться, значит мы должны критически его оценивать, да? То есть провести критическую оценку, сказать, он нехороший человек, он такой-то, такой-то, гад, я с ним не буду иметь дела. Это ж критика, и нас это, к этому говорит, чтобы не общаться.
Это
что это?
Оценка.
Критическая оценка.
Критика всегда присутствует, но есть критика деструктивная, есть конструктивная критика. Деструктивная критика, когда мы просто сидим и кого-то оскорбляем. Вот такой критики нельзя допускать. А оценка всегда присутствует, это объективная оценка реальности. Мы когда что-то выбираем, мы всегда оцениваем с двух сторон. Мы никогда не избавимся от этого. Оценивать мы никогда не избавимся. Мы должны делать акцент на положительные качества. Видеть в человеке положительные качества.
Но основной вопрос, который я все-таки задал.
Смотрите, критика, она всегда будет критикой. В том смысле, что если мы имеем свое суждение, что мне это не нравится, это не так. Да? Не так не должно
это
быть.
Это негативная оценка.
Нет.
Но это негативная критика, это когда что-то мне не нравится, я это осуждаю.
Критика, она всегда негативна. Она тому и критика, что она негативна.
Если человек констатирует факт каких-то действий, это просто констатация. А если мы туда добавляем эмоции, то
нет. Критика, да, она будет всегда критикой, но есть разрешение совершать критические суждения. И этот круг, он очень ограничен. По крайней мере, есть. Во-первых, это должен быть учитель, который видит недостатки в ученике и хочет их исправить. Это могут быть родители, которые хотят поправить своих детей. Это могут быть старшие. Это может быть... Кто еще может быть? Это могут быть старшие, которые свободны от зависти, свободны от вожделения и свободны от желания критиковать.
Отличная неприязнь к другому.
Да.
Отличная неприязнь. Отличная неприязнь.
На этом я закончу, наверное.
Шри
Чайтанья Чайтанья такие,
Шри Прабхупада
такие.